Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Время молодых» и я, ведущий Игорь Хмара. Сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Сандарев, руководитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской епархии, настоятель храма Георгия Победоносца в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Первый вопрос, отец Александр, хотелось бы задать вот по следующему поводу. 21 февраля состоялась в городе Екатеринбурге 8-я конференция православной молодежи под названием «Наследие князя Владимира в современном молодежном служении». И хотелось, конечно же, уточнить, о чем была все-таки эта конференция, как она прошла и какие результаты вы ожидаете она принесет.
Прошла, конечно, можно было бы все лучше сделать и какие-то моменты, наверное, нужно исправлять, но в целом, конечно, на мой взгляд, успешно. Было около 120 человек из разных епархий, были интересные гости, в том числе из синодального отдела, приезжал специалист, профессура была, было много разной молодежи, священники были.
Сколько человек было?
Ну, около 120 человек на конференции зарегистрировалось. Вообще, конечно, вопрос о молодежном служении для современной церкви является ключевым. Именно в том, в чем же заключается молодежное служение, потому что само служение, наверное, оно применимо уже к более взрослым людям. Наверное, когда человек начинает служить, он, наверное, перестает быть молодежью, как таковой. Собственно говоря, это разделяет, что молодежь, он еще ищет, выбирает, он еще что-то пытается найти. А когда человек уже служит, предполагается, что он уже что-то нашел. Поэтому даже когда там молодежь собирается вместе, делает какие-то добрые дела, может быть, занимается волонтерской деятельностью, это еще нельзя назвать служением в полной мере, потому что это может быть разово. Сегодня порыв, завтра он
любовь
порыв прошел.
Любовь прошла, завели помидоры.
Ну, типа того, да. Вообще состояние молодости, состояние нестабильное, поэтому, может быть, здесь рассмотреть именно служение для молодежи, то есть что церковь может сделать для молодежи, как вот найти те базовые отправные точки, чтобы помочь молодому человеку совершить этот выбор.
А все-таки вот по поводу итогов конференции хотелось бы тоже услышать.
Да, вот.
То есть, я так понимаю, эти вопросы обсуждались на конференции?
Да, эти вопросы обсуждались на конференции. Это прежде всего вопросы служения, вопросы призвания, вопросы идентичности, то есть что нас сегодня объединяет вместе. Это все на пленарке были прекрасные доклады, какие-то лучше, какие-то хуже. Но в целом, даже мне, как бы искушенному, да, некоторые доклады я слышал, и у меня оставалось очень, ну, такое острое чувство новизны. Это то, что касается пленарного заседания. А вот вторая часть, когда были круглые столы, были точки обучения, и мы еще в этот раз ввели такое, может быть, ноу-хау, сделали мозговой штурм для создания клуба молодой семьи. Потому что одна из проблем молодежь перестает быть молодежью, вот как я уже говорил, выходят замуж, женятся, то есть выходят на служение как таковое, семья это одно из главных служений в обществе у человека должно быть. И вот объединяются семьи, и они как бы вроде перестают быть молодежью, но еще вот имеют некоторую молодежную такую специфику в плане своего рождения и так далее. И поэтому вот этот мозговой штурм состоялся. Ну, это был первый штурм, поэтому я надеюсь, что как минимум в нашем храме будет организован клуб молодой семьи, будет какая-то программа, будут какие-то идеи, потому что семей у нас много. Вот как один из таких плодов конференции. Вот, это во-первых. Во-вторых, то обучение, которое мы устроили, конечно, оно было небольшим, и там группы делились. Все ребята, которые пришли на конференцию, разделились на 3 группы и прошли через 6 точек обучения. Вот, я надеюсь, что в некоторых храмах будут организованы новые евангельские чтения, будут развиваться миссионерские крестные ходы, будут играть в интеллектуальные ролевые игры, которые посвящены развитию культурного мышления, исторического мышления у нашей молодежи. То есть я надеюсь, что такой эффект позитивный будет, потому что сама конференция и вот тот эффект, который он вызвал у молодых людей, произвела, ну, такой хороший, много было отзывов таких приятных, положительных.
Ну вот, отец Александр, хотелось бы вам задать еще и каверный некий вопрос. Очень часто можно говорить о том, когда критикуют молодежное служение современной церкви, о том, что это все часто напоминает какое-то комсомольчество. Вообще конференция, это не, многим представляется мероприятие такое достаточно сухое, где нет простора для вот этих молодежных чувств, для вот этой буйства, что называется, молодости. И очень многие склонны делать выводы, что раз собралась конференция, куда загнали или пригласили молодежь, следовательно, такое комсомольчество. А вот давайте мы сначала с теоретического уровня начнем. Что такое, с вашей точки зрения, комсомольчество? И можно ли сегодня говорить о том, что вот в частности эта конференция или другие конференции, организуемые церкви, относятся к этому разряду?
Ну, комсомольчество есть очень хорошее, если мы обратимся к истории нашей страны, комсомолом связанным, и много хорошего, я думаю. Ну и вот то, что вот есть такой комсомольский формализм. Ну, это, в принципе, везде такое может быть, в любом месте. Даже вот те же самые фарисеи, это тоже комсомольцы, которые...
Своего времени,
которые, если вспомнить тот дух, когда евреи вышли из Египта и шли по пустыне и пытались исполнить закон, как они относились к закону, или как относился к закону царь Давид, Соломон тот же. И увидеть, как фарисеи все засушили, заформализовали, то же самое сделали в свое время с комсомолом.
То есть один из главных признаков – это такая сухость, отсутствие жизни.
Сухость, формализм, когда сверху что-то сверху не спосылается. И у меня вот всегда, конечно, большая проблема. Самому что-то инициировать можно очень легко перейти в это, в это комсомольство, поэтому... Самая большая задача молодежного служения сегодня, чтобы была инициатива от самой молодежи. Как только эта инициатива перестает существовать, мы станем вот теми комсомольцами 70-х, 80-х годов, когда только партийные собрания – это самая большая скукотища, которая была в моей жизни.
Раз уж вы затронули тему вашей биографии, тоже хотелось бы, может быть, просуждать еще с какой-то точки зрения биографически, но с какой-то точки зрения, и чтобы это было приложимо к сегодняшнему дню. Очень часто говорят про советскую молодежь, на самом деле, что это была молодежь, живущая в идеях, скажем так. Да. То есть, в отличие от сегодняшней практичной, в каком-то смысле циничной молодежи, это была молодежь действительно энтузиастов. Можно вспомнить, что основной такой лейтмотив, по которому описывается устремление тогдашней молодежи, это марш энтузиастов. Да? И можно ли сказать, что все-таки комсомольская организация, она была действительно такой сухой? И есть еще такая оценка, что на самом деле то, что раньше молодежь была такой романтичной, это плохо. А вот вы как все-таки ответите на эти два вопроса?
Такие очень абстрактные, конечно, вопросы, потому что здесь можно много говорить и не сказать ничего.
Как говорил товарищ Сталин, маленькая речь обо всем и ни о чем.
Да. Да, здесь вот издалека уже смотрится немножко по-другому, потому что ведь молодежь существовала в таком проекте под названием социализм, там, так или иначе, это все равно была утопия, построим коммунизм, построим общество справедливое, и это была не просто молодежь жила идеями, но и в целом все-таки была у страны идея, а потом не забывайте, еще же ведь мы победили фашизм, это, как это сильно повлияло. Сейчас мы все еще живем
прошлым,
вот этим прошлым праздником. А когда это было близко к тому времени, когда было восстановление страны, когда были такие идеи покорить землю, это полет в космос, вспомним. На романтизме много что можно построить. Но если сама идея в основе будет где-то... Даже скажу гнилой, то каким бы ни был романтизм, все равно в итоге будет крах, что и произошло. Я, кстати, приведу пример. Вот много сектантов, вот тех ребят, которые ходят в секты, вот именно в такие самые настоящие секты, и тоталитарные, и не очень. Большинство из них действительно люди очень добрые, честные, искренне ищущие. Но, приходя туда, многие себя не находят, и бывает, жизнь их ломается. В принципе, вот этот советский проект, который был, так или иначе, это тоже была, несмотря на все грандиозные идеи, а вот корень был, там вот самый такой главный корешок был без Бога, и поэтому все разрушилось, развалилось. На романтизме много что можно построить.
А как сочетался романтизм и формализм? Ведь комсомолец тогда это рисовался такой активный, социально активный молодой человек. Они же ездили и БАМы всякие строили там.
В каком году БАМ начался?
Ну вот сейчас не вспомню.
Где-то в 60-е годы. Угу. БАМ-то был все-таки на Востоке, угу. А формализм был в больших городах.
Понятно.
Вот, пока комсомольцы, кто хотел романтику, ехал на БАМ, он ее получал. Или там кто...
На Целину ехал. Формальность.
Вот. А тот, который заседал в горкомах и получал очень хороший лифт, и получал очень хорошую дотацию вот, в виде различных благ, вот тот и становился таким формализмом. И получалось, что вот именно рыба гниет с головы, в данном случае комсомол, он вот стал гнить с головы, то есть этих горкомов, райкомов.
Но я так понимаю, вы все-таки состояли в комсомоле.
Да.
И хотелось бы вот спросить, наверное, еще такой момент. А как состоялся ваш переход все-таки к вере? Потому что ведь если подумать, то философия комсомольца и, в принципе, философия советской молодежи – это философия в какой-то степени покорителей. Можно сказать, опять же, вспоминаю тот же марш энтузиастов или еще какие-то другие вещи. То есть это философия людей, устремленных вперед. Это философия людей, которые ценят научность. Да? То есть, можно сказать, это, что это сценическое даже в какой-то мере мировоззрение. Да? Нам нет преград ни в море, ни на суше и так далее.
Нет,
и как,
вот, был.
И как из этого состояния можно перейти в христианство, которое предполагает все-таки в какой-то мере смирение, которое предполагает в какой-то мере видение своей ограниченности во многих вопросах. Это же прям противоположная вещь.
Малое знание уводит нас от Бога. А большее знание приводит нас обратно к нему. Вот. И это было в моей жизни. Дело в том, что действительно та наука, тот посыл, желание доказать и найти что-то, какие-то основы мироздания, что человек может покорить. Я действительно этим болел как-то. Не то, что болел, просто был заражен, наверное, желанием эту науку продвинуть, изучить, сильно прямо был одержим, наверное, этой идеей. Вот. И много учился, вот. Хорошо знал тогда химию, физику. Ну, физику меньше, больше химию. Она больше связана была с биологией. Ну, естественно, биологию изучал, хотел быть натуралистом. Бегал по лесам, слушал птичек, каждое утро вставал в 5 утра. Я даже сейчас не могу представить, как я тогда... Вот что идея дает, какую силу. Вот на самом деле у меня нет большой силы и воли, но вот из-за того, что если есть большая идея, можно и в 5 утра там на протяжении полугода.
Что-то невозможное.
Да, на протяжении полугода вставать. Вот. А тогда еще я прочитал книгу «Зубр» такая, такой Даниил Гранин, все это описывал. Я думал, я тоже так хочу. Надолго меня не хватило. Не, ну как, на определенное время хватило. Но вот когда я уже поступил учиться сюда, в Екатеринбург, произошло, как я уже сказал, малое знание уводит от Бога, а больше возвращает обратно. И если человек сможет то знание правильно применять, вот это мой личный опыт, он придет обязательно к вере. К вере в Бога.
А как вас привел?
Вот. Ну, я это, как это не смешно звучит, уже много где рассказывал, конечно. Вот. Но я встретился со столбом. Такая была история чудесная. По-другому я ее не назову. Это связано именно с моим видением такого мира. Я на все смотрел и в то время изучал химию много, и биохимию, и различные там системы. Я смотрел и пытался везде увидеть формулы. Везде пытался увидеть формулы химические. Вот. Если помните, может быть, такой фильм, кто смотрел, «Матрица» называется, там вот они потом видели все в ну, таких формулах, таких различных символах. Вот. Что-то подобное было и со мной, только я немножко смотрел. Еще «Матрицы» не было тогда.
Сквозь призму химических формул.
Да, да. Сейчас, кстати, я уже забыл, как вот. Я даже смотрел, там, знал формулу про это пластмассы, формулу там камней. Вот, сразу говорил, там это такое-то, примерно.
Интересно.
Да, вот интересный у меня такой был опыт. И один раз я шел, смотрю на столб и тоже стал вычислять формулу. Там вспоминать, как бетон производится, из чего там, какие там основы. То есть это какая-то основа, там, конечно, там, кремний, силициум, А2, даже сейчас помню. Вот. Но не только. Вот я вспоминал и встал около этого столба. А потом я стал думать, да что я на эти элементы-то смотрю, на эти молекулярные. Ведь надо же посмотреть глубже, а как из какого атома состоит, из каких протонов, электронов состоит весь этот столб-то. И меня вдруг здесь прошибло, аж я вспотел, что я-то рядом с этим столбом стою. И если посмотреть на меня и на столб одинаково, я вдруг понял, что на уровне электроном, протоном, нейтроном мы абсолютно идентичны. Меня эта мысль настолько сильно поразила. Вроде простая мысль, что такого особенного-то? Человек и столб состоят из одних и тех же электронов, протонов, нейтронов. Я прям так и сформулировал. Но я просто после этого ходил и уже думал, вот эти аналогии находил, связанные с человеком и с животным. Потом начал думать, размышлять дальше. У человека есть совесть, а у животных нет совести. А у меня еще такой случай был, который меня заставил поразмышлять. Я уже тоже расскажу, покаюсь немножко. Мы были в экспедиции в Таджикистане, и там брали с грядки арбузы. Воровали на самом деле.
У вас такого арбузки?
Да.
Яблоки
воровал. Да, он яблоки воровал. А мы арбузы. Мы раньше ночью ходили, потом подумали, что советское, все свое. Взяли мешок большой, пошли на бочку и сразу штук 5-7 набрали. Ну, сразу, чтобы не ходить лишний раз, уже настолько обнаглели. И вдруг нас поймал этот служитель. Он не стал ничего, говорит, он посмотрел мне так в глаза и говорит, у тебя совесть есть? И вот я тогда всерьез задумался про совесть. Есть совесть или нет? А есть ли у меня совесть? И вдруг понял, что она у меня есть, она же болит. Мне же почему-то стыдно было. Вот. Но я тогда уже знал, что у животных совести нет. Вот. Знал, там, у меня собаки были. Вот. И помню, как она съела мамин паспорт, одна собака. Вот. И ей совсем не стыдно было, что она съела паспорт.
Как же они прячутся там, скулят, когда что-нибудь сделают?
Да, они боятся просто. Они знают, что их накажут. Вот. Поэтому они прячутся и скулят.
А вот отец Александр, хотелось бы... То есть вот эти все размышления, они вас привели действительно к вере.
Я просто стал думать, что кроме молекулярного уровня, есть еще духовный. Как бы мне не было грустно, но я его открыл и понял, что биология – это не самое главное в моей жизни. Ну и стал уже читать различные книги религиозного содержания.
А вот возникает вопрос, ведь очень многие, практически каждый человек сталкивается в каких-то ситуациях вот с этим неведомым духовным миром, то есть озаряет очень многих людей это. То есть, наверное, нельзя сказать, что есть такой человек, который не имел бы такого какого-либо духовного опыта. Но, однако, далеко не все приходят в церковь, и даже далеко не все становятся религиозными людьми. То есть, вот обывательство иногда заслоняет Бога собой, либо еще какие-то вещи. А как молодому человеку прорваться действительно, может быть, сквозь эти препятствия к вере, да? Или, может быть, вы можете по-другому ответить, почему не все, несмотря на то, что многие имеют этот опыт, не все становятся религиозными?
Не, у людей есть, вот я еще раз подчеркну, что когда я стал думать, и вдруг я обнаружил в себе столько всяких вещей, которые раньше просто они были и были, но мы часто не задумываемся об этом. Мы часто не хотим ничего знать, чтобы жить вот такой жизнью, как во сне. Спать же хорошо.
Беспечно.
Беспечно, да. И поэтому, пока человек вот не пробудится, ну, сложно что-либо сделать. Конечно, есть благоприятные условия для того, чтобы пробудиться человеку. Например, хорошее общение интеллектуальное, друзья добрые, культурная среда хорошая. Например, если человек ходит с детства в воскресную школу, пытается как-то общаться с ребятами, у которых есть такое стремление, более вероятно, что он раньше пробудится. С преподобным будешь, да? А если человек живет в такой среде, там, где одни хулиганы и шпана, то ему сложнее может пробудиться. Но рецептов готовых нет. Вот это самое главное, что вот это пробуждение к вере, вот это пробуждение к призванию, открытие себя в себе духовной жизни, это всегда тайна. Это всегда тайна. И мы не можем до конца знать, каким образом человека пробудить. Есть такие умники, которые считают, что можно человека так на эти точки надавить, uh-huh. и он сразу верующим станет, там, с помощью психологических там, всяких разных вещей. Но на самом деле в итоге мы делаем человеку только хуже. Любая манипуляция, она отвратительна.
Но ведь по большому счету религия — это ответ как раз вот на какой-то вот, я не знаю, зов, на какой-то кризис, можно сказать, может быть, интеллектуальный. Но смотрите, я...
Не только. Uh-huh. Я вот пришел...
Из поиска.
Из поиска, да.
Но это тоже поиск, это всегда тоже кризис определенный.
Ну, может быть, может быть. Хотя какой кризис? Я, у меня не было кризиса, я был полон надежд. Я выиграл, чуть ли не выиграл олимпиаду по химии неорганической среди вузов. У меня были такие глаза, угу. поэтому я был полон надежд.
Но все-таки вот хотелось, смотрите, вот очень такой интересный момент в вашем опыте, что действительно вы поставили себе вопросы такие неразрешимые, которые требовали честного ответа, да, и вы действительно признали, что есть некая духовная сфера. Но очень многие же говорят, и есть такие философские же выходы из этой проблемы, что, дескать, смирись, человек, мир бессмысленен, и все тут.
Ну я думаю, как правило, здесь всегда ищи экономическую составляющую. То есть всегда ищи мотивацию uh-huh. людей. Воспитание такое или человеку выгодно это uh-huh. для чего-то. Uh-huh. Потому что если человек честный, uh-huh. он будет правильно поступать. Uh-huh. А нечестным быть человеку иногда выгодно, к сожалению. Если человек поступает. Но это опять же тоже тайна, почему uh-huh. человек выбирает такой путь бесчестия. Uh-huh. Даже в таком, казалось бы, простом... В таких простых вещах, но, наверное, именно здесь бесчестие наиболее опасно uh-huh. и наиболее отвратительно.
Когда... Как раз здесь нужно быть максимально честным перед собой. И...
Да, да.
А вот смотрите, опять же, другой вопрос. Вот мы стоим на пороге такого экзистенциального кризиса.
Какого?
Или на пороге вопроса, поиска.
Понял. Молодежь.
Молодежь, да. Вот, ну, мы с вами ваш опыт тоже обсуждаем.
Да.
Но а почему православная церковь? Там же злые бабушки...
Да.
Догматика вся вот эта, которую часто любят пугать. И ведь на самом деле, вот мы сегодня говорим о молодежной работе, ведь молодежная работа в церкви — это ноу-хау, как сейчас mm-hmm. любят говорить, потому что ну, трудно представить себе, что в 19 веке какой-нибудь Игнатий Брянчанинов, да даже в 20 веке какие-нибудь иерархи говорили о молодежной работе.
Как вы рассматриваете? Говорили на Западе.
Ну,
в эмигрантской среде.
В эмигрантской, да.
Там даже было молодежное движение. Mm-hmm. Как там, русское РСХСД как-то,
ну,
русско-христианское
веке,
движение.
В 20 веке, да, я с вами соглашусь, там появляется тоже организация молодежи православной.
Да, раньше молодежи же до этого не было.
Да.
Не было молодежи.
Вот.
До 20 века.
И дети, и взрослые.
Взрослые, да. Были только дети, которые становились сразу взрослыми.
Да.
Как только девушка может рожать, все, ее замуж надо выдавать.
Ну и как раз возникает вопрос следующий, я к чему хотел спросить, потому что вариантов ответа на вот эти вопрошания молодых людей может быть много. Почему именно православие, хотя вот с точки зрения советского человека это не самая привлекательная такая, скажем.
Если честно искать, то придешь обязательно к православию, ну, в той культуре, в которой ты вырос, родился и которая... аутентично для твоего народа, для тебя. Хотя, если, может быть, в Европе бы я вырос, там, наверное, бы другое было бы более аутентично. Там сложно, там, но даже там люди открывают православие, потому что, несмотря на все наши проблемы, православие все-таки сейчас...
А что в нем такого отличного, допустим, от того же, я не знаю, буддизма? Ведь тоже все красиво там. Вот мир без страдания.
Ну нет, вот я как раз таки начинал с буддизма.
Uh-huh.
Вот первая книга в духовной жизни, которая uh-huh. мне попалась, был такой русский ученый, буддолог известный, uh-huh. Щербацкий, uh-huh. который писал прекраснейшие статьи, знал весь язык, знал. И я начинал с его книг, три uh-huh. книги, как сейчас помню, прочитал. Они были очень научные, очень сложные. Меня это и подкупило.
Uh-huh.
Потому что я из одной научной вдруг попал в другую научную сферу.
Uh-huh.
Настолько меня это поразило. Я эти книги читал, до сих пор помню. Это гениальнейшая вещь.
Uh-huh.
Вот, я его, с него начал. Он мне действительно что помог? Помог доказать. Я как бы вот с помощью буддизма, с помощью тех книг, которые он написал, вернее, это монографии, статьи, буддийская uh-huh. логика, там, понятие нирваны. Понятие дхармы,
uh-huh.
то есть он именно понятийный уровень рассматривал, что для научного человека очень является важным. Да. Но я потом стал не только изучать буддизм, и экзистенциальная это философия, и различные другие верования. А потом я пришел к такому вопросу. А вот я там знаю уже немножко буддизм. Конечно, я плохо знал его, потому что, чтобы его знать, надо изучить язык хотя бы.
Конечно, в традиции пребывать.
Да, в традицию какую-то. Но я хотя бы что-то о нем знал. Если меня спросить, что такое буддизм, я смог более-менее выдать какую-то логическую конструкцию. И вдруг мне опять же пришло вот это вот возможность делать аналогии. Для научного человека это очень важно, делать аналогии такие. Я пришел к такому вопросу для себя. А если меня спросят, что такое христианство, смогу ли я что-то сказать? Несмотря на то, что у меня бабушка там не читала Библию, она у меня была баптисткой в свое время еще, да. Вот. Она мне в детстве читала Библию, там рассказывала какие-то вещи. Я вдруг подумал, а что я могу рассказать про христианство, про Христа? И понял, что ничего не могу рассказать. Ну и стал читать Евангелие. Вот. Я поступил очень просто. Была у меня толстая Библия. Мне вот бабушка подарила свою толстую Библию, которую она читала еще давно, до сих пор как реликвия дома стоит. И маленькие такие появились новые заветы, которые сейчас их много везде.
Братья,
всякие Гедеоновы, братья, всякие вот такие. Это вот 90-е годы, да, еще конец 80-х, начало 90-х, только появляются они стали. И вот мне такую же, эти протестанты дали книжку. Я посмотрел, она тоненькая, Библия толстая. Но я поступил очень просто, я еще не знал, там Ветхий, Новый Завет. Она говорит, вот это Новый Завет, вот, то, что про Христа. Я так понял, вот эту тоненькую книжечку легче будет прочитать, чем толстую. Помните, как митрополит Антоний Сурожский, тоже известный пример, вот похожий очень, аналогии, да. Он Евангелие от Марка стал читать, и как он говорит, попался. Вот. А я стал читать тоненькую книжку и стал ее читать подряд. Прочитал, первый раз ничего не понял. Вот. Но я знал уже тогда, что если ты читаешь сложный текст, надо его прочитать три раза. Я все сложные научные тексты читал три раза. И я три раза стал читать. Вот. Причем так получилось, что я первое Евангелие прочитал, второе, третье, четвертое. Что-то мне совсем показалось тяжелым, четвертое Евангелие Иоанна. Я думаю, ладно, к нему потом подойду. Прочитаю первые три Евангелия три раза. Ну и когда я третий раз читал, вот у меня очень простая мысль появилась, родилась. Прям все мое существо пронзило, что я вдруг очень просто сформулировал. Распяли Христа зря. Вот как-то так тебе сказал. Вот я думаю, вот это же самый нелепый поступок в истории человечества, как-то вот так сформулировал для себя. Вот. Не знаю почему, мне как будто сверху, может быть, даже пришло. И можно, наверное, сказать, что вот с тех пор, когда я сформулировал, что распяли зря, и это самый нелепый поступок в истории человечества, наверное, в тот момент я стал христианином. Вот. Но поскольку я читал Евангелие, я же понимал, что мы должны быть в церкви. Церковь – это люди. И я думаю, надо куда-то идти к людям.
Вот эту традицию.
Конечно, да. Я стал искать. Вот.
А почему не протестанты, которые, казалось бы,
вот, дали? Вот. Это бабушка меня там, тетя звали там. Я в своем родном городе ходил на их собрание, задавал вопросы. Но, честно говоря, вот их песни, они меня, конечно, поразили хуже некуда.
Почему?
Но это ужасные песни. Ужасные песнопения. Я их до сих пор не люблю, все это протестантское творчество.
А в чем ужасно?
Ну,
нет рифмы?
Нет, там либо слишком простая рифма. Вот. Все-таки я воспитан-то был уже в то время в студенческой среде на русском рок-н-ролле. Вот. А русский рок-н-ролл, там, это Цой, Гребенщиков, это очень много интеллектуальной поэзии. И как-то понижать уровень, вот этот, очень было, это претило очень сильно. Но это, кроме всего прочего, еще, конечно, на мои вопросы они ответить на многие
не могли.
Не могли, да. Я не смог получить ответов от них. Вот. А к православию пришел, опять же, благодаря книге. Ну и в храм зашел, это понятно, там бабушки меня сразу встретили и сказали, первый раз стоял на службе. Вот, ногу отставил, бабушка подошла, говорит, змей ноги твои обвивает, да. Это, сынок. Я говорю, ой, спасибо, что предупредили так.
Пошутить.
Да. Вот. Ну, конечно, да, вот эта проблема большая для молодых людей. Сейчас она, кстати, мне кажется, уже ушла. ушла, и бабушки другие стали, угу. Вот, и молодых больше в церкви стало, поэтому не думаю сейчас проблемы, что нужно обсуждать. Угу. Вот. А что касается вот выбора все-таки православной именно веры, потому что ведь здесь же тоже можно было бы долго искать, но я как-то очень прямо галопом внесся в церковь.
Ну, потому что по большому варианту, по большому рассмотрению других вариантов не было.
Не знаю, просто я бы долго бы искал, если бы не попался, тогда был сам издат в советское время. Мне попались книги Лосского Владимира.
Это серьезные вещи.
Серьезные, да. Вот представьте, что после Щербацкого, который кто вот знает, читал лекции о буддизме у него, очень сложные. Потом Лосский, лекция о буддизме, я вдруг понял, что православие это самое сложное. Это мне столько можно изучать и изучать. Это гораздо интереснее, чем изучать.
А что вам из Лосского попалось?
Мистическое богословие, догматическое, самые его известные труды. Вот. Причем я тогда читал, ничего не понял. Несколько раз перечитывал, все равно ничего не понял.
Ну да, у него же очень много терминологии, да, там, греческой, да, в том числе.
Да, вот проще было понять. Вот это буддизм. Буддизм с его санскритскими словами, чем вот учение, богословское учение православной церкви. Настолько оно тяжело, это не тяжелым, а мне. Я причем видел, что в этом заложена какая-то особая глубокая тайна, которую можно долго-долго постигать. Да. Вот. И после этого вот можно сказать, что я уже стал думать, там, стал покупать там. Все добротолюбие купил, там житий святых тогда только-только начинали издавать. Вот.
А вот смотрите, и вот мы действительно с вами рассмотрели такой, можно сказать, приход к вере. И многие люди сегодня, молодые, также приходят к вере. И формируется класс такой целый молодых людей церковных. А вот как вам кажется, что молодые люди могут сделать для церкви, да, и в церкви? Ведь это тоже, мы очень часто говорим о том, что церковь что-то должна делать для молодых, а что молодые, как члены приходских общин, должны сделать. И что, может быть, ждет в связи с этим нашу церковь в 21 веке? Вот такие прогнозы.
Ну, вот я бы хотел процитировать святейшего патриарха в данном вопросе, потому что он именно это сформулировал, мне кажется, лучше не сказать. Он сформулировал, я сейчас не могу точную цитату привести, но он сформулировал, что задача молодежи – это вот в современных условиях открыть, родить, явить миру новый образ жизни христианской. Вот. Не той жизни, к которой мы привыкли, потому что если вспомнить вот жизнь, которая описана, например, в книгах Шмелева, «Богомолие», там, «Лето Господне», да, это особый образ жизни.
Связан с аграрным обществом.
Да, во многом он связан с аграрным. Многие этого хотят, восстановления. Ну, и думают вот общину создать, чтобы там где-то там вот что-то такое построить, чтобы такое вот такое умилительное, такое красивое, избушечное, уютненькое такое, миленькое было. Но мне никогда не нравился Шмелев. Именно поэтому, потому что я всегда знал, что это время ушло, уже этого не будет. Это может быть в виде каких-то реконструкций, вот как реконструируют игры, как вот ролевые игры есть. И вот, в принципе, такие же ролевики, все, кто вот пытается вот это все реанимировать, восстановить 19 век, вот, это фактически такие ролевые игры. А вот заново родить современный образ жизни христианский, в поведении, в поступках прежде всего, в одежде, во вкусе, в творчестве, в профессиональной этике и так далее. Вот это, наверное, дорого стоит.
Но тогда должно быть что-то, если мы говорим о новом христианском образе жизни, то должно быть что-то, что отличает от нового христианского образа жизни от всех остальных. То есть то, что было христианского в прошлом, то есть вот в этом традиционном укладе, что должно остаться в христианстве, скажем, в христианском укладе жизни современном. То есть, иначе говоря, что есть христианство в нашей жизни?
Ну, здесь мы уходим в сложные, в очень сложные такие
так вот,
мотивы.
Кратко,
об этом кратко сказал автор послания к Диогнету. Мы, христиане, говорим на тех же языках, вот, рожаем точно так же детей, вот, влюбляемся, женимся, только детей своих не бросаем, аборты не совершаем. Какие-то вещи являются для нас принципиальными, и мы их стараемся соблюдать и сохранять. И мне кажется, вот это сохранение каких-то принципиальных вещей...
В том-то и дело, потому что многие не делают аборты. Есть даже протестанты, которые не пьют, или свидетели Иеговы, которые даже чай не потребляют. Вот. А какие вот, или какая может быть главная вещь, которая вот, можно сказать, да, вот это христианство, какая бы форма она ни была, то есть...
Но...
Или это пока сложный такой достаточно вопрос?
Ну, вопрос-то не просто сложный, вопрос концептуальный, потому что, ну, понятно, главная вещь – это Евхаристия. Это литургия, это возможность объединения. То есть, если молодые люди смогут объединяться в храме, и потом, исходя из этого объединения, это все являть вовне, вот это, наверное, главное. Вот. Ну, я ничего такого особенного не сказал, вот, потому что сегодня идет диалог об участии верных в Евхаристии. Мне кажется, вот исходя из этого и будет развитие именно из того, как молодые люди будут переживать Евхаристию и как они будут это переживание нести в этот мир.
Ну, можно сказать, может быть, так, казалось бы, формулой, что христианская жизнь должна являть Христа. То есть,
ну да, мы универсальные вещи говорим, потому что каждый мир делает вызовы.
Вот. А как являть Христа в мире, это большой вопрос.
Конечно, вот вызовы там 3-4 века были ереси, да, того времени. Это было такое явление греческой философии, которое пыталось как бы перемолоть христианство и приспособить ее под себя. Вот. Сегодня вызовом является там общество потребления. Но я сейчас очень быстро говорю.
Ну, или секуляризм.
Да, секуляризация, общество потребления. Вот. Что мы сможем на это общество потребления? Как мы можем ответить? Каким образом, да? В то время церковь вот, рождала там, великих святых, учения, катехизацию. Она открыла такую удивительную культуру богоприличных слов, как говорил Василий Великий. Особой интеллектуальной утонченности появился определенный тип, который смог сформулировать вот такой интеллектуальный запрос, и который смог дать языческому миру что-то более высокое, чем даже мы вот говорим о философии. Поэтому, а что сегодня мы сможем дать? Действительно, церковь сегодня вот должна что-то найти, что должно быть более привлекательным, чем хождение в эти супермаркеты и вхождение в эти молы. Вот иногда что-то нужно для храма. Бывает, забегаешь перед службой в какой-нибудь центр такой торговый и просто видишь вот эту вот такую вот ярмарку различных муравейников, как они, как люди, с каким настроением туда идут, как они, даже с надеждой идут, они с каким интересом идут туда, я специально изучал. Вот. Вот молодые люди, мы все молодые люди призваны найти в христианстве, и это есть что-то такое, что гораздо важнее, чем вот эта индустрия всяких развлечений. При этом она должна быть, ничего страшного на самом деле в ней нет. Страшно то, что мы не можем найти что-то лучше.
Главное расставить акценты.
Да, да. Вот это будет страшно, если мы не найдем. Тогда действительно все будут во всех этих молах. А если мы сможем найти что-то более глубокое, ценное, и покажем это людям, вот это и есть. Это и сформирует наш образ жизни.
Новый образ жизни. Христианский образ жизни. Ну, отец Александр, у нас, к сожалению, очень кратко время нашей передачи, и я задам вам традиционный вопрос, такой последний, который задается всем гостям нашей передачи. Это ваши любимые книги или книга, ваш любимый фильм и ваша любимая музыка.
Да, очень сложно, конечно, вот так говорить, вот, но любимая книга, наверное, вот кроме тех, которые я называл, вот, ну понятно, что это не Библия, потому что Библия это не просто любимая.
Это книга-книг.
Это книга-книг, да. Вот. Наверное, любимая книга, которая меня сформировала, это такой философ датский Сёрен Киркегор, называется «Болезнь к смерти про отчаяние». Вот он писал, прекрасно описывал. Вот. Потом что, фильм, да?
Фильм.
Ну, вот с фильмами сложнее. Очень много у меня любимых фильмов. Какой-то из них сложнее выбрать. Вот. Но все-таки, пожалуй, я выберу «Сталкер» Андрея Рублева. Вот, наверное, все-таки он мой любимый фильм. Вот, и музыка. Ну, здесь, конечно, любимая у меня музыка «Реквием Моцарта». Вот. Хотя есть не менее любимые музыкальные произведения. Я специально не буду говорить про
рок.
Про рок. Вот. Это отдельная тема, потому что это несравнимые вещи. Вот. Хотя я не скажу, что я его разлюбил, все равно та ценность, которая в нем есть, я все равно подчеркиваю для себя, для своего пути, для своих исканий. Вот. Ну вот «Реквием Моцарта», а из современной музыки у меня была такая любимая композиция в свое время на пластинке, много слушал. Вот, кстати, сейчас вспомнил, ее сейчас же можно найти. Называется композитор Гия Кончели, а называется «Литургия, оплаканная ветром». Я в свое время ее много раз слушал. Вот это вот она там столько созерцания. Она мне очень близка была.
Ладно, спасибо, отец Александр, за интересную беседу. До свидания.
До свидания.